Радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья. Радио «Донбасс Реалии». Прямой эфир. Этот час с вами в студии проведет Денис Тимошенко. Сегодня четверг, 14 июля. Сегодня программа «Вот о чем». Российские ракеты ударили сегодня по центру Винницы. А на Донбассе россияне ударили туда же, куда и днем ранее. Издание The Wall Street Journal сообщило со ссылкой на человека, знакомого с ходом переговоров, что Украина, ООН, Турция и Россия договорились в Стамбуле о разблокировании трех портов на юге Украины для вывоза украинского зерна. По данным этого СМИ, речь идет о морском порте Одессы, Черноморска и Южном. Оттуда зерно якобы будет отправляться в сопровождении кораблей военно-морских сил Украины. Будет произведено разминирование по маршруту судов, а также будет действовать режим прекращения огня. Также военно-морские силы Турции якобы будут проверять пустые корабли, которые будут прибывать в украинские порты. Россия якобы добивалась того, чтобы проверять их единолично, чтобы исключить поставку ими оружия Украине от западных союзников. Генсек ООН Антонио Гутерреш заявил, что стороны сделали, цитата, критический шаг вперед для обеспечения безопасного экспорта украинского зерна по Черному морю, добавив, что окончательного решения пока нет. Но Россия и Украина якобы готовы встретиться в Турции на следующей неделе для подписания этого окончательного соглашения. А уже на следующий день Россия нанесла ракетный удар по центру Винницы, из-за чего загорелись офисные и жилые здания, медицинский центр, Винницкий дом офицеров и около 50 автомобилей на стоянке. По последним данным, от ракетного удара Российской Федерации погибли 20 человек, из которых трое дети. «Что это, если не открытый террористический акт? Нелюди, страна-убийца, страна-террорист», прокомментировал атаку президент Владимир Зеленский. Зачем Россия нанесла ракетный удар по Виннице почти сразу после того, как согласилась на вывоз зерна по Черному морю? Что получит Россия за то, что Украина сможет продать свое зерно? И как разблокировка портов в Черном море поможет украинцам пережить зиму войны? Об этом мы поговорим в студии с нашими гостями. С нами будут эксперт-обозреватель портала Defense Express, военный эксперт Олег Катков, Игорь Тышкевич, эксперт Украинского института будущего, и Владимир Дубровский, старший экономист Кейс Украина. Ждем ваших комментариев и вопросов в чате на канале Украинской службы радио «Свобода» в YouTube, в Фейсбуке «Донбасс Реалии», где идут прямые видеотрансляции наших эфиров. Работает также наш Вайбер. Его номер традиционный +38 095 151 95 05. Ждем ваших сообщений.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс Реалии».
Итак, российские ракеты ударили сегодня по центру Винницы. На этот момент известно о 20 погибших, среди которых трое детей. Как минимум 90 человек были ранены. Всего очевидцы слышали о 2 до 4 взрывов. Ракеты попали и в офисное помещение, дом офицеров и задели жилые дома. Об этом сообщают в национальной полиции. Еще 4 ракеты сбила система ПВО на подлете. Об этом сообщила областная военная администрация. Спикер командования воздушных войск Украины Юрий Игнат сказал, что стреляли ракетами «Калибр» с подводной лодки в акватории Черного моря. Вот что происходило в центре Винницы сразу после ракетного удара.
По Вінниці є там, по суті, площа, звідки йде. Дуже дихе.
Іде. Це скорий вон там все скорий. Видели, ні?
Це центр Вінниці. Мать ваша. Это ребенок был. Там он за мать.
За пизда. Дом офицер прилетело, сюда прилетело. Все, викна на летало, вот так. Короче, все выглядит типа вот так.
Да?
Вон викна полностью, Там везде.
Дом офицеров и рядом с юбилейным выбило все окна.
Uh. Пока мы ждем в прямой эфир мою коллегу из Суспільне мовлення Эльвиру Бондаренко. Она сейчас находится просто в эпицентре событий. Мы расспросим ее о том, что сейчас происходит в центре Винницы. Ну а пока поговорим о том, что происходит сейчас на Донбассе. Минувшие сутки на фронте в Донецкой области почти повторяют предыдущие, что говорит, вероятно, о том, что агрессор пытается пробить украинскую оборону непрекращающимися ударами в одни и те же места. Российские войска снова штурмовали Довгенькі і Долину, поселки на пути к Славянску с северо-запада. И эти штурмы, по сообщению Генштаба ВСУ, опять отбила армия Украины. Позиции украинских защитников на северо-западе и на севере от Славянска были опять под огнем артиллерии. Генштаб прогнозирует, что попытки наступления сил Российской Федерации с этого направления на Славянск будут продолжаться и дальше. По Верхнекаменскому, это граница с Луганской областью, опять, как и днем ранее, нанесли авиаудар. Также авиаудары были по Торецку, Райскому и возле Берестова, Авдеевке, Каменке и Новомихайловке. Число жертв ракетного удара по Часовому Яру выросло до 48 человек. Тем временем военные на позициях говорят, что работа дальнобойной артиллерии по российским складам действительно понизила огневую активность России. В этом разбирался мой коллега Сергей Горбатенко, который с ними пообщался. Сергей, привет.
Добрый день.
Сергей, ну расскажи, как влияют, по мнению военных, вот эти вот удары из высокоточного оружия по складам, боекомплектов, топливу оккупантов?
Действительно влияют в пользу украинской армии. Вчера я был на позициях батальона «Карпатская Січ», это Изюмское направление, одно из направлений, по которому российские войска пытаются атаковать город Славянск, но пока безуспешно. Так вот, добровольцы говорят о том, что если раньше были массированные обстрелы, российские войска не жалели боеприпасов, обстреливали постоянно, круглосуточно, то после того, как отработали хаймарсы на том направлении, в том числе хаймарсы отработали по складам с боекомплектом, которые были расположены в оккупированном городе Изюм, после этого ситуация изменилась. И вот когда я там был вчера, буквально слышал всего лишь два прилета. Кроме того, меня предупреждали, что вот когда мы ехали, там было... был небольшой участок дороги, по которому раньше прямой наводкой бил российский танк, то мы его преодолели совершенно спокойно, абсолютная была тишина, вот два прилета и все. То есть это наглядно демонстрирует то, что после уничтожения складов действительно российские войска испытывают нехватку боеприпасов. Кроме того, я общался также с военными с других направлений, и все приблизительно говорят одно и то же, что если раньше нельзя было и головы поднять из окопа, то теперь между обстрелами есть довольно такие значительные паузы.
Сереж, ну и коротко, мы так понимаем, ну это понятно, наверное, из того, что постоянно враг бьет в одни и те же точки, что он будет пытаться брать Славянск и Краматорск. Как это отражается вот на жизни городов сейчас? То, что, ну, очевидно, что это следующая большая цель Путина.
Последние несколько дней постоянно российские войска обстреливают города севера Донецкой области. Это Славянск, Краматорск, Дружковка и Константиновка. Вчера, вот пока я был на передовой, и пока на передовой была тишина, Славянск снова попал под обстрел, было повреждено, частично разрушено одно из промышленных предприятий. Вчера ночью Славянск попал под обстрел. Утром сегодня рано попали под обстрел Славянск, Краматорск, Константиновка. Жители этих городов активно делятся последствиями обстрела в социальных сетях. И руководитель военной администрации Славянска Вадим Лях также сообщил, что в результате обстрелов и вечерних, и ночных в Славянске сегодня было двое раненых местных жителей. Ну и вот на протяжении всего дня, пока я сижу в Славянске, работаю над видео, слышу периодические прилеты. То есть опасность возрастает, и вот с каждым днем, несмотря на то, что вот склады были уничтожены, не жалеют ракет, не жалеют кассетных боеприпасов для того, чтобы обстреливать мирных жителей.
Спасибо, Сережа. Сергей Горбатенко, корреспондент радио «Донбасс Реалии» в Донецкой области, был вместе с нами. С нами на связи Эльвира Бондаренко, корреспондентка Суспільного мовлення Винницы. Она в эпицентре событий, где был сегодня нанесен ракетный удар. Эльвира, здравствуйте.
Доброго дня. В Вінниці не добрий, на жаль, сьогодні чорний день.
Ліра, розкажіть, пожалуйста, що ви видите, там продовжуються ще спасательні роботи, пожари є ли ще? Опишіть, пожалуйста, ситуацію.
Так, далі, ось позаду, це на удару в лікуванню діагностичний центр, де вся на будівлі влучила ракета, те поверхне, туди був прильот, 10-ту вогу, а після брифінгу міністра Дениса Тирського маємо, речі відвідував, постраждав у лікарні, госпіталізований 4 у важкому стані, тобто загиблі, серед яких 3 дитини. Тож ця власна, яка пошкоджена навколо об'єктів, ховали те житлові, які знаходяться навколо під центру, пошкоджено сіяним склом. Ми бачили ракет, де слідчі оперативні групи вже мають документи злочини. Знаходиться позаду мене прильоту цієї ракети. А зараз я знаходжусь також на майданчику паркувальному. Позаду мене згорілі автівки, де СНС підтверджує інформацію, власне, по 25. Така ситуація станом на зараз.
Эльвира, очень плохая с вами связь. Вот давайте я вам еще задам вопрос. Если что, мы попробуем вас перенабрать. Скажите, а ну понятно, кто погибшие? Это гражданские, потому что вот российская сторона заявляет, якобы там собирались украинские военные в Винницком доме офицеров. Можно идентифицировать, кто эти люди?
Це абсолютно нісенітниця. Знову ж таки, що ми після брифінгу нам повідомили, що всі постраждалі, які знаходяться в лікарні, абсолютно до одного, це цивільні, і жодного військового серед них немає. Скажу, що саме ось вибухи припали на центр одного з найжвавіших районів Вінниці. Тут знаходиться пішохідний перехід. Тут надзвичайно активна транспортна зв'язка, де з багато людей тут поряд. Це одна практично зупинки, трамвайні, тролейбуси, завжди люди. Тому зараз, яка наявна.
Ужасная связь, к сожалению. Эльвира Бондаренко, мы попробуем сейчас еще перенабрать мою коллегу для того, чтобы узнать подробности того, что произошло сейчас в центре Винницы. Ну вот мы видели, она находится непосредственно в месте происшествия, где сегодня прилетела ракета крылатая «Калибр» по сообщению воздушного командования Украины с экватории Черного моря с подводных носителей. Российские СМИ активно пытаются демонстрировать примеры, цитата, «восстановления мирной жизни на оккупированных частях Донбасса». Одним из ярких кейсов стало строительство нового жилого комплекса в оккупированном Мариуполе. Анализируя открытые источники, Александр Демченко разбирался, кто и для кого строят эти дома. Он по скайп-связи с нами. Саша, привет.
Приветствую всех.
Что там строят российские власти?
Ну, действительно, на федеральных каналах уже больше месяца активно показывают пропагандистские сюжеты о строительстве в Мариуполе нового жилого комплекса, который якобы должен стать символом таким присутствия России в Мариуполе и восстановления Донбасса. Это такой образцово-показательный пример этого восстановления. Его показывают на российских федеральных каналах. Сюжеты выходят об этом. На Ютубе можно их найти. Строительством вообще занимается компания, подчиненная российскому Министерству обороны России. Она специализируется на строительстве военных объектов, военных городков, ну, всяких таких вот сооружений по заказу Министерства обороны Российской Федерации. Она, кстати, известна постройкой помпезного храма вооруженных сил России недалеко от Москвы, в котором, кстати, хранится военная фуражка Адольфа Гитлера. Первым этапом, вот мы показывали уже, да, там есть схема, мы ее нашли в открытых источниках строительства приблизительное, и там кроме самих домов, почему-то вот на схеме даже их можно найти, там есть возведение административного здания, хозяйственных сооружений и складов Министерства чрезвычайных ситуаций России и даже кинологический центр. То есть в первой очереди строительства этого комплекса вот такие сооружения почему-то строятся. И если вообще судить по объемам этого строительства и что оно из себя представляет, тут нужно сразу сказать, что вот на момент полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года, по официальным данным, в Мариуполе проживало около 430 тысяч человек. Сейчас сколько там людей, какое количество установить невозможно, но вот последняя информация, которая была от Мариупольского городского совета, это около 150-170 тысяч человек, которые проживали в Мариуполе вот последнее время. И по информации также украинских властей, в Мариуполе разрушено около 98% всех зданий. Ну, это легко понять и проверить, просто посмотрев на видео из города, да, о том, что там происходит и какая ситуация и во время боев, и уже вот сейчас, после того, как активные боевые действия там не ведутся. Так вот, даже если то количество зданий, которые собираются построить в этом новом жилом комплексе, да, который строят россияне в Мариуполе, то количество удастся построить там в течение года или сколько они собираются, то речь идет о том, что там можно разместить около 2-3% от общего числа жителей города, которые там сейчас остаются. То есть вряд ли этим можно решить жилищные вопросы в разрушенном городе, тем более все равно понимаем, что там приближается зима, инфраструктура разрушена, здания разрушены, в домах даже нету окон, даже тех, которые уцелели. Вот. Но это одно дело, если речь касается о размещении местных жителей. Другое дело, если речь идет о размещении тех, кого российские власти планируют перевести на оккупированный Донбасс. Это военные, офицеры, работники МЧС России, учителя, врачи, управленцы, там люди других специальностей, которых сейчас активно в России рекрутируют для того, чтобы ехать работать на Донбасс, в том числе вот упомянутые учителя в управлениях образования Ростовской области, да, специально собирают учителей русского языка и истории для того, чтобы они ехали, так сказать, русифицировать, да, украинские школы, которые еще остались на недавно захваченных территориях Донбасса. И понятно, что в таком случае на такое небольшое количество жилья и достаточно весомое количество людей, которых может Россия туда привести, я опять же говорю, это могут быть и спасатели, и военные, и кто угодно, ну и само собой управленцы, которых тоже рекрутируют на работу для поездки на недавно оккупированные территории, как раз для них такое бы жилье пригодилось. Вряд ли тут речь идет о решении жилищного вопроса для местных жителей в данной ситуации.
Ну то есть, Саша, если я правильно понимаю, вот мы не можем ничего утверждать, да, да, но судя по всему, что там будут жить российские силовики.
Да, есть очень такое явное косвенное подтверждение тому, что первая очередь домов, там несколько пятиэтажек, которые будут там стоять, и прямо возле них сразу же одновременно строится комплекс большой нового центра МЧС, которые строит Россия для российских МЧСников, которые должны там работать. Естественно, мы понимаем, что этих людей, всех, которые туда приедут, их надо будет размещать и это селить в каком-то жилье, которого в городе нету, оно все разрушено. Но тут рядом же строятся новые дома, несколько пятиэтажных домов. И тут уже по логике вещей, да, мы можем предположить, что, скорее всего, этих людей будут как раз в этих домах и селить, для того, чтобы они там жили и работали.
Спасибо большое, Саша. Ну вот, можете ознакомиться с материалом, с вот этими фотографиями из открытых источников, планов Министерства обороны по строительству в оккупированном Мариуполе. Судя по всему, не собираются решать жилищную проблему именно самих мариупольцев, а собираются расселять военных, ну и, возможно, чиновников и бюджетников, которых собираются свозить с территории России в недавно захваченный Мариуполь для того, чтобы русифицировать вот эту вот территорию и, возможно, укреплять ее для того, чтобы отразить возможные атаки вооруженных сил Украины. Вроде бы восстановили мы связь с... не восстановили. Вот говорят, еще пытаемся связаться с Винницей. Очень плохой интернет сейчас в этом городе, который претерпел сегодня ракетный удар. Я напомню тему разговора в студии. Издание The Wall Street Journal сообщило со ссылкой на человека, знакомого с ходом переговоров, что Украина, ООН, Турция и Россия договорились в Стамбуле о разблокировании трех портов на юге Украины для вывоза украинского зерна. По данным СМИ, речь идет о морском порте Одессы, Черноморской и Южном. Оттуда зерно якобы будет отправляться в сопровождении кораблей военно-морских сил Украины. Будет произведено разминирование по маршруту судов, а также будет действовать режим прекращения огня. Ну вот сегодня, буквально через день после того, как стало известно о вот такой вот договоренности, якобы дипломатическом прорыве, который, например, генсек ООН назвал критическим, Россия нанесла ракетный удар по центру Винницы, из-за чего вот мы видели последствия этого ракетного удара. Погибли, по последним данным, около 20 человек, из которых трое дети. С нами эксперт-обозреватель портала Defense Express Олег Катков. Олег, здравствуйте.
Доброго дня.
Олег, ну вот говорят и в офисе президента Украины, и воздушное командование Украины, что это были калибры из акватории Черного моря, с подлодок. Я так понимаю, что это уже сейчас такое достаточно дефицитное вооружение для Российской Федерации, относительно высокоточные ракеты. Как вы думаете, зачем именно калибрами ударили по центру Винницы, чтобы не промахнуться? Если не промахнуться, то не промахнуться почему? Видите логику вот в использовании этих ракетов, ракет Х, класса Х и калибров?
Доволі складно відповідати, бо мені здається, треба і в таке питання вже йти до психіатра, який спеціалізується на маніячній агресивності, маніакальній. Немає жодного пояснення, навіщо завдавати ударами ракетами в будній день, в робочий день, по центру міста. Це не вписується у будь-яку військову логіку, це не вписується навіть з точки зору будь-яких військових дій, так званої тотальної війни, коли мова йде про знищення якихось об'єктів, про знищення людського ресурсу. Те, що ми бачимо, це планомірний, спланований саме терористичний акт. Ракети «Калібр», вони навіть, враховуючи те, що ми бачили, вони влітають у житлові будинки, але влітають у будинки, які знаходяться поряд з якимись хоча б оборонними чи військовими об'єктами. Тобто вони там мають абстрактно, нехай відхилені від сіли там, ну, у сотні метрів. У сотнях метрів від центру Вінниці немає жодного військового об'єкту. Там є лікарня, там є будинок культури, дом офіцерів, там є діти. І саме по ним і був заданий удар. Він був заданий прицільний. Тут неможливо говорити про те, що вони там ракета влетіла в щось інше. Ні, це був планомірний удар саме по цьому об'єкту. От просто без варіантів. Якщо ми там говоримо про удари Х-22, які вони активно куди використовують, там взагалі просто вони б'ють по місту. Тобто в них ціль там місто Миколаїв, місто Очаків. Якщо вони навіть зараз вже перейшли на удари зенітними ракетами С-300. Тобто річ, яка взагалі не пристосована для ударів по наземних цілях, але вони її використовують. І не тільки у тому ж Миколаєві, а вже вчора був випадок у Харківській області. Тобто це виключно абсолютний терор саме проти населення. І він навіть не виправдовується з будь-якої військової точки зору, бо востаннє таку тактику виконував Третій Рейх ударами по Великобританії. І за підсумками вже Другої світової війни банально було очевидно, що такі удари, вони не призводять ні до чого, вони навіть не мають жодної мети. Тобто це виключно акт такої от маніакальної агресії, І за нього, звісно, будуть відповідати всі, починаючи від того, хто надав наказ. І треба розуміти, що ракети були випущені з підводного човна. Тобто це цілий екіпаж, там півсотні осіб, які в цьому зав'язані. От про що мова. Тобто тут просто нема слів, якщо чесно.
Я понимаю, да, это трудно, наверное, и комментировать, и понять, но все-таки, Олег, я вот хочу ваше мнение, почему не использовать было какие-то более дешевые ракеты, ну, если была цель разбомбить центр города в будний день, где достаточно много людей, можно же было бы туда, ну, отправить какие-то более дешевые вооружения, или вы тут логики не видите?
Напевно, просто Вінниця знаходиться поза межами будь-яких інших озброєнь, які в них є. Тобто вони використали калібр через дальність, через, ну, наприклад, те, що вони б'ють Х-22 з території там Брянської області, то страждає Східна Україна. Якщо вони використовують там південний напрямок брати, то в них, напевно, просто не залишилося. Це було єдине, а давайте даремо по Вінниці. А що у нас є? У нас калібри ще залишились, знайшли на складі. Ну, я не знаю просто. Тут, ми просто не можемо говорити з точки зору військової якоїсь доктрини. Просто немає ґрунту для того, щоб робити якісь висновки.
Я вот еще вас хотел спросить, касательно обстрелов Харькова, они вот не прекращаются тоже, и, в принципе, вот окраины города, они достаточно разрушены, и там тоже такая странная ситуация. Ну, насколько можно судить, достают оккупанты по отдельным районам Харькова, там, индустриальному и другим, из градов. Ну, и в то же время мы видим и авианалеты, да, то есть наносятся и авиаудары. Ну, а зачем, когда можно, ну, поливать эту территорию из градов, просто ее равнять землей, как они, в принципе, это уже и делали, зачем еще использовать авиацию? Тут тоже какая-то логика есть или не особо она имеется?
Ну, абсолютно не прослеживается. Тобто пілоти отримують завдання, як говорять полонені пілоти, ми працюємо по координатах. Тобто, ну, вибачте, тобто просто до російських пілотів. У вас Google Maps'у немає. Яндекс.Карти не відчиняються. Ви вийти з координати, побачите, по чому ви працюєте. І вони це роблять насправді. Тобто, ну, вони ж бачать, чому вони б'ють. Тобто, ну, напевно, дійсно, ми просто воюємо з нелюдями. Крапка. Тобто, мені про це немає дійсно ніяких просто пояснень.
Хотел, чтобы вы прокомментировали недавнюю информацию, вот как эксперт по вооружениям, и тем более вот портал Defense Express проводит такой мониторинг, где Россия может пополнять свои запасы, и вот они тратят драгоценные, если так можно сказать, калибры на убийство просто мирного населения, если можно было бы там какую-то найти логику, да, чтобы они целились по военным объектам, да, но тут ее нет. Ну и появилась информация, заявили в США, что Россия ищет вооружение у Ирана, по санкционной страны, ну, наверное, второй в мире страны, которая находится под таким же количеством санкций после Российской Федерации, уже вот не первый год, и тем не менее ей удается разрабатывать определенные виды вооружения. Якобы обратились за беспилотниками к Тегерану из Москвы. В Тегеране это опровергли, вроде бы, говорят, есть военное сотрудничество, но какой-то активизации такой особенно не было. Но как вы это прокомментируете? Сам факт того, что Москва может обратиться к Тегерану за беспилотниками, о чем это может говорить?
Ну, тут, если, ну, насправді, як би там би сумно не було, але це така історія на рівні з анекдотом. Справа в тому, що Іран знаходиться півсторіччя. З Ісламської революції він знаходиться під тотальними санкціями та технологічним ембарго. Ну, просто тоді заборонено постачання навіть товарів подвійного призначення. По-друге, те, що Російська Федерація звернулася взагалі до Ірану щодо безпілотників, це означає те, що Китай відмовив. Відмовила, наприклад, така країна, як Індія, Китай, В'єтнам. Тобто такі от партнери, які насправді, ну, до яких можливо було звернутися, скажімо так. Звертання до Ірану, яка визнана країною з осі зла, тобто яка пізанційна, яка сповідує агресивний іслам. Тобто підтримує терористів, врешті-решт. Це просто ну, звертання до такого от братюні. От ми теж вбиваємо людей, допоможи нам їх вбивати. Те, що Іран відмовив, насправді, він просто заявив, що вони не будуть його продавати, і взагалі там співпраця якась мінімальна, і не щодо військової сфери, то це такий вже навіть ляпас від Ірану. І, ну, я не знаю, в Російській Федерації залишаються ще такі країни, як КНДР. От чудова країна, з там, де заради ракетних технологій населення місцеве час від часу пустує травму. Ну, тому що їжі немає, все на ракети пішло. І те, що Крам КНДР визнала буквально теж вчора, так звані ДНР та ЛНР, це, ну, напевно, такий крок Путіну. Давай, звертайся до КНДР, там теж є великі ракети і молодий сильний лідер. У Російській Федерації просто банально не залишилось будь-яких союзників. Абсолютно. Ну, точно навіть союзників, а просто країн, які готові хоч якось з нею стояти поруч. Ну, якщо, звісно, не брати прямих васалів на кшталт Сирії та Білорусі. Для нас що це означає? Те, що означає, що російський оборонно-промисловий комплекс, він, от все, він замкнений у собі. Він замкнений таким же самим чином, як замкнений Іран та КНДР. Тобто повністю, абсолютно. Всі ці країни, тобто і Тегеран, там, і Пхеньян, вони дійсно там мають, показують на парадах якісь розробки. Але не треба розуміти, що необхідно просто відрізняти бутафорію, яку вони демонструють, від реальної бойової техніки. Тобто, от якщо брати, наприклад, той самий Іран, в нього там є там сила, серія безпілотників. Але він просто для розуміння, він декілька разів був пійманий на тому, що прифотошоплював станції спостереження до цих дронів. Тобто там навіть станції спостереження, на мене немає камери. І для того, щоб зробити ілюзію того, що він це виробляє, він прифотошоплював на фотографіях сучасні там статичні станції. І це неодноразово було помічено. Щодо КНДР, ну, вони просто запускають раз десь на рік ракету, яка падає у море. Ну, море велике, воно на рівні поверхні землі, тобто, ну, дійсно, ракета туди може впасти. І, ну, от те, що от це те саме, що чекає Російську Федерацію, бо нас догнати якимось чином щось, банально почати виробництво всіх тих компонентів, які необхідні для виробництва зброї, в умовах тотальних санкцій, це абсолютно неможливо.
Олег, ну, у Ірана получається делать безпілотники, у КНДР получається делать вот эти вот ракети Хвасон-8, які-никакі, да, все-таки, то есть теоретически это возможно?
Поясню. Секунду. Ще раз. Тобто, що таке безпілотник? Безпілотник – це не планер. Безпілотник – це надскладна сучасна система з тепловізором. А це технологія, яка знаходиться, ну, просто тепловізор може фізично виробляти там насправді, ну, країн 10, а в потрібних масово-габаритних характеристиках лише там 4-5. Ну, це для розуміння. Це військовий GPS. Це не комерційний бочочок GPS, який можна там купити і на радіоринку, там, і через смартфона виковиряти. Це військовий GPS з військовими частотами та з іншими, і шифруванням. Це інерціальні системи навігації, які на лазерних гіроскопах. Це теж технології, які є там у виключного переліку України. Ракетні технології – це ще складніше. Тобто, от той Хвасон, який ви згадали, це реверсна розробка СКАДу. Це 60-ті роки ракета. І вони його просто постійно експлуатують, ну, що змінюють, але технічно він залишився на тому рівні. І на тому ж рівні в нього і точність. Тобто, плюс-мінус 5 кілометрів або 10, і взагалі з 10 ракет може полетіти 2. Тобто, в чому справа оцінки і складність оцінки будь-якої зброї з країн, які зачинені. Вони не демонструють. Вони, в нас все, що є для їх оцінки, це фотографії, які підроблюються, паперові характеристики, які вони випускають, ну, для того, щоб показати, що в них аналогів нет на техніка. І нарешті якісь там перехоплення, розвідки, там, ну, щось. Тобто неповноцінна картина. Тобто, якщо ми оцінюємо будь-яку, там, наприклад, західну зброю, в неї є специфікація на сайті виробника, є оцінки, є реальне бойове використання, досвід бойового використання.
Виставки, да, от, де продаються, можна присмотрети
звісно, ці оружие. Звісно, звісно. Так, а коли ми оцінюємо, ну, якийсь там безпілотник Зерану, ну, ми бачимо планер. Планер, планер можна дійсно там у палаці там, у юнацтва зібрати. Там, є там діти, вони там збирають з фанери та чогось там ще, вони збирають такі візнички. Це буде безпілотник на картинці. Я до нього особисто можу прифотошопити камери, ракети і все буде чудово. Тобто, а реальність та інша.
Ну от на порталі Defense Express вийшов обзор, написаний достатньо гуморонічним стилі, о том, що Росія може попросити у армії Корейської Народно-Демократичної Республіки. Я так розумію, що ну, не сильно це може допомогти армії Російської Федерації, навіть якщо ці танки, які хорошо виглядять, ракети, які якби регулярно іспитуються, безпілотники корейські, баражуючі боєприпаси, якщо вони з'являться в російській армії, не сильно це допоможе їм.
Ну, взагалі не. Це речі, які показуються виключно на параді. Тобто, якщо там просто, ну, дивіться, якщо країна говорить, що в неї є там якісь там новітні технології ракетні, а чому вони досі літають на МіГ-29, який Радянський Союз продав ще там у 80-х роках? Ракета складніша, зрештою, високоточна ракета – це значно складніша технологія. Україна не може літак зробити. Ну, немає в нього можливості. Ті танки, які дуже красиво там виглядають, це Т-55, ну або Т-62, там вони їх так замаскували, що вже не розбереш, що там де. Те, що вони їх обклали фанерою, поклали, ну дійсно там навіть металу немає, тобто це видно навіть на тих фотографіях, які є. Ну це ота історія, що щодо армати. Тобто Російська Федерація після того, як 14-й рік і Франція відмовила у постачанні всіх компонентів ключових для армати, Російська Федерація викатує ці танки і вони глохнуть прямо на Червоній площі. Ну чому? Тому що там стоїть радянська трансмісія, яка не тягне цю масу. Тобто давайте просто, ну, от, зрозуміємо різницю. Є певні країни, які навіть у кооперації, коли, там, наприклад, Франція об'єднується з Німеччиною для того, щоб створити, наприклад, новий танк, тобто уявіть його потужності і технологічний рівень Франції та Німеччини, і ці країни об'єднуються для того, щоб зробити новий зразок. Ми візьмемо там абстрактний F-35, винищувач США, да? У його створенні брало участь 10 країн. Не тому, що США насправді не могло це зробити. На це просто пішло би у рази більше часу, бо це абсолютно нові технології. От, і так це працює у світі. Тобто вже жодна країна не замикає свій оборонно-промисловий комплекс у собі, тому що всі розуміють, наскільки складна сучасна зброя, наскільки вона високотехнологічна. І якщо робити це самостійно, то поки ти її зробиш, опануєш нові технології, вона вже застаріє. Тому всі намагаються кооперуватися і себе.
Понял, то есть вот этот тон этой статьи, он не случайный. Последний к вам вопрос. Оккупанты заявили о том, что удалось захватить гаубицу М777, вот эту вот современную 155-миллиметровую, поставленную западных партнеров. Там есть какие-то такие технологии, которые бы, ну, действительно, вот эти вот Запад не хотел, чтобы попало в руки Российской Федерации? Насколько это плохо для будущих поставок?
Абсолютно ніяким чином не вплине, просто сразу говорю. У чому справа? Якщо ви пам'ятаєте, під час бомбардування Югославії був збитий F-117. Це літак невидимка там, з 80-х років. І він був збитий, майже там його фрагменти неушкоджені впали на землю і були передані братським югославським народом до Російської Федерації. Я чогось от досі у Російській Федерації жодного стелсвинищувача не побачив. Чому? Тому що якщо в тебе є якісь, ну, якщо там придивитися уважно, то видно, що вона завалена, ця гаубиця, тобто там її просто розгребли з завалу. Якщо вони навіть її розберуть по гвинтику, вони не зможуть це повторити. Чому? Тому що ця гаубиця банально, в чому є перевага? Вона на 50% складається з титанових сплавів. Російська Федерація не має титану, бо має вона титану. А чому в неї нема гаубиць з титанових? Тому що це не секрет, тому що все просто величезні кошти і будуть йти на ці гаубиці. Чому на їх системах немає там певних електронних систем, на кшталт абстрактних тих самих лазерних гіроскопів? Тому що технологічний рівень Російської Федерації не дозволяє їх робити. Якщо вони навіть її розберуть, подивиться, а це лазерний гіроскоп. Ну, вони так це знали. А зробити такі ж просто не зможуть. Технологія реверсного інженерингу у Радянському Союзі завершилась десь на рівні 86-го року, якщо не помиляюсь. Вони регулярно купляли там, наприклад, процесори, і за допомогою контрафактно купленого різака з Японії його різали, різали, різали і дивилися на топографію з самої мікросхеми. А потім просто західні технології перейшли на більш мініатюрну електроніку, і цей різак не справлявся, який там може там по нанометрам різати. Будет та же самая ситуация.
Спасибо, Олег. Да, поняли. Олег Катков с нами был, эксперт портала Defense Express, военный эксперт. Спасибо за участие в нашей программе. К нам присоединяется Игорь Тышкевич, эксперт Украинского института будущего. Игорь, здравствуйте.
Добрый день.
Игорь, ну если сейчас посмотреть на вот передовицы западных СМИ, там, где будет раздел вторжения в Украину, будет две новости. Естественно, ракетный удар в центр Винницы, который Владимир Зеленский назвал террористическим актом, а второе, якобы согласие России на вывоз украинского зерна из трех украинских портов. Немножко так странная картина получается. Ну, во-первых, зачем Россия, с вашей точки зрения, согласилась на вывоз этого зерна? Вот вроде бы выигрывает только рынок мировой продовольствия, Киев, который получит деньги. В чем тут выгода Кремля? И зачем после этого сразу же стрелять по центру Винницы, совершая очевидно террористический акт?
Ну, давайте начнем с того, что вот как раз-таки с обстрелов Винницы. Если говорить об обстрелах именно жилых районов, то есть заведомо не военных целей, то, в принципе, ну, прошу меня извинить за излишний цинизм, но с точки зрения вот влияния психологического во время затяжной войны, в этом в России могли увидеть определенные резоны. Потому что есть такое понятие, как усталость от войны. То есть, когда фронт относительно стабилен, не движется ни туда, ни сюда, то есть, часть людей, она пытается вокруг себя создать такой мирок, как будто бы ничего не произошло, но часть людей начинает, ну, психологическая усталость накапливается, она начинает срывать негатив. Если в этот момент добавляются еще несколько негативных, назовем так, ноток, то, в принципе, на этом пропаганда противника теоретически может играть. На общую дезорганизацию и так далее. Вот, поэтому в данном случае, ну, во-первых, Винница – это город, который достаточно далеко от линии фронта. Во-вторых, еще раз повторюсь, что это заведомо не военная цель. Поэтому с такой точки зрения, я понимаю, что это, естественно, что это бесчеловечно, это, условно говоря, не дает военного результата, дает скорее психологический результат. Но, в принципе, как бы, еще раз прошу меня извинить, цинично это не было, такой бесчеловечный подход, в принципе, он применялся в крупных войнах 20 века достаточно активно, причем всеми сторонами. Тут можно, даже если мы берем Вторую мировую войну, то с одной стороны это, естественно, зверство нацистов, особенно их тактика при наступлении, уничтожении городов. С другой стороны, давайте вспомним ковровые бомбардировки, например, американской авиации и городов Германии. Вот, то есть и в одном, и в другом случае это не приносило сиюминутных военных целей, но и в одном, и в другом случае это служило скорее дезорганизацией и средством психологического давления на мирное население. Увы, но время прошло, определенное время прошло, но такие методы, насколько я понимаю, у части генералов, они еще считаются оправданными. Если говорить о сделке по зерну, то я бы сказал, что тут нету ни победивших, ни проигравших, но по большому счету каждая сторона оставляет для себя возможности определенные для дальнейшего, как бы сказать, развития именно политического своего трека. Вот, то есть для Украины критично важно было получить, ну хотя бы чтобы спасти сельское хозяйство, это получить возможность экспорта зерна, потому что тут вопрос не только и не столько в мировом голоде. Если мы смотрим украинскую ситуацию. Давайте так, объемы зернохранилищ, то есть элеваторов, всех возможностей хранить зерно, они конечны, они не бесконечны. В Украине сегодня хранится зерно прошлогоднего урожая. Да, у нас будет падение сбора урожая за счет военных действий, за счет оккупированной территории, но еще раз повторю, что зернохранилища не освобождены от зерна прошлого урожая. Если они будут забиты зерном этого урожая, то часть, соответственно, Украина теряет, но излишняя загрузка, она приводит, ну, часть зернотрейдеров к естественному вопросу, а стоит ли сеять в следующем году. Вот, то есть, поэтому для Украины, да, с точки зрения вот именно работы на собственное сельское хозяйство, это вопрос важный.
Это задел на прошлый год, можно сказать. На следующий год, прошу прощения.
На следующий год, да. Вот, ну и плюс это определенный достаточно мощный приток валюты. С точки зрения Российской Федерации, вопрос в экспорте, скажем так, в разрешении на экспорт зерна, это попытка, ну, такой политического дробления вопроса. Вот если брать именно большую экономику, то есть отбросить тактические военные цели, брать просто политику и экономику. То есть мы имеем глобальную проблему. Российская агрессия, которая делает невозможной морскую торговлю Украины. Вот теперь давайте вместе пытаемся ответить на вопрос. Украина экспортирует только зерно? То есть, соответственно, получается, что да, формально вроде бы разрешается экспортировать зерно, там, пусть даже с конвоем, турецкими кораблями, без досмотра русскими, как угодно. Но с точки зрения части европейских политиков, их весьма сильно напугало перспектива дестабилизации ряда государств, например, Африки и Ближнего Востока, в том числе в связи с большими ценами на продовольствие либо, возможно, продовольственным голодом, недостатком продовольствия, продовольственным дефицитом. Потому что вопрос голода – это не вопрос этого года, это снова-таки вопрос следующего, если будет ухудшаться ситуация. То есть глобально вот саму проблему это не слишком меняет, но с другой стороны – Россия продемонстрировала, что якобы она готова договариваться по важным для, например, Европейского Союза вопросам. А при этом, ну, маленький вопрос, а что с остальным украинским экспортом? Его как не было, так и нет. И хочу напомнить, что зерно – это даже не половина экспорта из Украины.
А что еще Украина может сейчас экспортировать? Ну, вот, что, так сказать, складируется?
Ну, вот, из объемных, если мы говорим о морских перевозках, давайте вспомним, скажем так, руды, металл, хотя бы если сырьевой экспорт. Это тоже занимает достаточно большие объемы. Если мы говорим об импорте, ну, попробуйте сравнить стоимость логистики, например, нефтепродуктов, того же самого дизельного топлива морем и автомобилями. Ну, вот самый простой подход, то есть вопрос экспорта-импорта. То есть Украина не разблокирует экспортные операции, она частично разблокирует экспорт по одной товарной позиции. При этом Россия демонстрирует, что якобы она готова договариваться. Но вопрос, насколько нам будет легче или сложнее поднять в следующий раз вопрос о такой вещи, как разблокировка украинских портов политическим методом. То есть часть европейских политиков, они посчитают, что, ну, поставили на сегодня, задача выполнена. Ну как, корабли ходят, проблемы нет. А с другой стороны, если мы говорим о глобальной дестабилизации и угрозе дефицита продовольствия, то вопрос не только в экспорте украинского зерна. Это следующий этап, на котором Россия будет настаивать, либо на котором будет вести переговоры. Я хочу напомнить, что большинство государств, которые импортируют украинское зерно, они имеют собственное сельское хозяйство. Вот. Причем достаточно развитое. Просто вопрос, что там растет. И, как вы понимаете, не единственным там хлебом, либо кукурузной лепешкой, это то зерно, которое Украина экспортирует, сыты жители этих государств. Но сельское хозяйство, оно требует такой вещи, как внесение удобрений. С одной стороны, есть санкции против калийных удобрений, где у России достаточно большая доля. Ну, то есть, если мы говорим совместно там Россия и Беларусь, то это более трети мирового рынка. С другой стороны, такая вещь, как азотное удобрение. При производстве азотных удобрений тратится огромное количество газа. Теперь давайте вспоминаем цены на газ. и то, что часть европейских производителей азотных удобрений уже останавливали свои заводы в конце 2021 года в связи с высокими ценами на газ. То есть нету пока что предпосылок, что цены на газ уменьшатся в конце 2022 года. Скорее всего, они останутся на том же уровне, либо увеличатся. Соответственно, ситуация с производством азотных удобрений будет та же самая. По калийным удобрениям уже дефицит. Ну, просто маленький пример. Вот у меня нету более новых данных, но данные на июнь месяц. Стоимость одной тонны калийных удобрений на Ванкуверской бирже на условиях ФОП. То есть это когда покупатель сам оплачивает и доставку, и страховку. Прошлый год это $242-$247 за тонну. Этот год, начиная с марта, $562. Теперь давайте посмотрим, какие государства покупают зерно в Украине. Это, как правило, государства с экономикой, ну, которая, мягко говоря, не слишком опережает, если не отстает по уровню развития и по доходам на душу населения от украинской. Одно дело, когда ты для собственного сельского хозяйства покупаешь относительно дешевое удобрение. Другое дело, когда стоимость этих удобрений выросла, ну, как минимум в 2,5 раза. Есть ли деньги у местных ферм? То есть для Европейского Союза, для Соединенных Штатов Америки это не проблема. Можно продотировать свое сельское хозяйство. А даже для такого государства, как Египет, где расходуется огромное количество удобрений на поддержку плодородности земель вдоль реки Нил, это уже проблема. Это уже серьезная проблема. То есть, соответственно, проблема недостатка продовольствия, вот если брать в комплекс, это не проблема, не только проблема конца 2022 года. То есть в 2022 году не внесут удобрения, не закупят. Это значит, будет ниже урожайность в 2023 году. Если в 2023 году будет, допустим, еще не урожай зерновых, то вот вам дополнительная проблема. То есть проблема недостатка продовольствия – это долгоиграющая. То же самое проблема последующей дестабилизации, угрозы миграционного кризиса. То есть Россия не снимает эту проблему как таковую, она снимает определенную остроту, медийную в первую очередь сейчас, оставляя себе возможность торговаться, ну, уже по другим темам, которые напрямую зависят от России. Те же самые азотные удобрения, цены на газ и так далее.
Ну и стало хорошей, да, на секунду в глазах остального мира, вот, мол, не препятствуем, какие-то дипломатические изоляции.
Нет, не хороший. Вот я начал анализ со слова «дробление проблемы». То есть проблема комплексная. Это война и блокировка портов. Что делает Россия? Она пытается разбить эту проблему на кучу маленьких подпроблемок. И это, в принципе, тоже в традициях российской дипломатии. Предлагаю говорить по отдельности. Вот из украинской истории новейшей. Давайте вспомним. Аннексия Крыма, война на Донбассе. Взаимосвязанные вещи. Что Россия сделала, условно говоря, и успешно сделала с 15 по 17 год? Она окончательно развела два этих вопроса. Донбасс отдельно, Крым отдельно. И в принципе так, что последние два года попытки вот перед войной официального Киева вновь свести это вместе, они сталкивались с противодействием уже не Российской Федерации, они сталкивались с противодействием наших европейских и американских партнеров, которые считали, что так обсуждать нецелесообразно. Ведь Россия же готова якобы обсуждать по отдельности. Теперь давайте переходим на, проводим параллели с теперешней фазой войны, потому что война еще раз началась в 2014 году. Мы имеем отдельно проблему признания и непризнания так называемых ЛНР, ДНР, проблему того, что часть территории, которую купила Россия, именно эти квази-государства будут называть как свои территории. Мы имеем проблему оккупации части Харьковской области, части Запорожской, части Херсонской. И имеем проблему отдельно Крыма. Для нас это одна проблема. Это агрессия Российской Федерации. Вот если проводить такие, подходить с точки зрения дробления темы для переговоров, то для России это может быть 5-6 проблем. По принципу, давайте поговорим по Харькову, давайте поговорим по Запорожью, давайте поговорим по Херсону, давайте за скобочками оставим там либо Донбасс, либо Крым, либо поговорим о них тоже по отдельности.
А сейчас об экспорте зерна, да, и даже не всего, да. А именно экспорте зерна.
Ну, так вот, с этого все начинается. То есть с малого показал, что по частности договориться можно, и дальше вот на эту ниточку, то есть ниточку протянул, а дальше бусинки уже можно нанизывать. Они могут быть абсолютно разные.
Спасибо большое, Игорь. Интересный анализ очень был. Игорь Тышкевич с нами был, эксперт Украинского института будущего. Подключим еще старшего экономиста Кейс Украины Владимира Дубровского. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте.
Владимир, ну вот мы сейчас от Игоря услышали такой анализ, как это повлияет на сельскохозяйственный рынок, что, в принципе, это сигнал для фермеров, чтобы можно, что можно сеять и на следующий год, потому что будет место для хранения зерна и будет канал для того, чтобы его вывозить. А вот с точки зрения макроэкономики, ну вот если Украине удастся вывести это вот зерно, что изменится на самом-то деле? Какую валютную выручку получит Украина? Как это повлияет на курс доллара, возможно, и, возможно, на вообще кармане каждого украинца вот этой зимой?
Ну, по оценке Дениса Шмыгаля, это примерно от 7,5 до 10 миллиардов долларов валютной выручки. Ну, это, скажем так, немало, потому что это где-то, ну, примерно по 300 долларов на каждого украинца. Но это и не то, что может спасти украинскую экономику, потому что, в общем-то, по сравнению с той помощью, которая нам приходит из-за рубежа и с теми затратами бюджета, которые приходится нести в связи с войной, я не говорю даже об ущербе от войны, там совсем другие порядки цифр, то даже вот эти текущие затраты, ну, они, в общем-то, порядка вот 10 миллиардов долларов в месяц. То есть это где-то примерно соответствует месячным нашим затратам. Но это немало, конечно, немало. То есть это было бы очень большое подспорье. Но надо понимать, что все-таки часть этого экспорта вывезли бы в любом случае через порты Дуная и через железную дорогу, но только небольшую часть, только где-то процентов 30%.
А вот из этих 10 миллиардов долларов в месяц убытков, которые терпит Украина, я так понимаю, это такой чистый дефицит, а сколько покрывается с помощью, ну вот, финансовых вливаний из стран Запада? Насколько нас поддерживает Запад Украину?
Ну, как видите, пока что поддерживает. То есть у нас пока что обвала на валютном рынке нету. То есть поступления валюты все-таки перекрывают более или менее те траты, которые приходится нести. Ну, 10 миллиардов – это не разрыв, это общий затрат. Разрыв порядка 5 миллиардов. Это то, что озвучивал, во всяком случае, министр финансов. Точных цифр никто не знает. Естественно, сейчас вся статистика засекречена, поэтому приходится просто ссылаться на наших представителей власти.
Владимир, ну вот вы как макроэкономист, вообще это хорошая, в принципе, новость, вот эта разблокировка зерна. Вы видите какие-то риски для Украины в том, ну, на тех условиях, которые появились в средствах массовой информации, что Украина на таких условиях будет вывозить зерно?
Ну, именно экономических рисков я здесь не вижу. С экономической точки зрения это, безусловно, очень хорошая новость и для Украины, и для всего мира. То есть, в общем-то, тут, ну, как экономист у меня возразить нечего. Вот то, о чем говорил господин Ташкевич, ну, это может иметь место, но тут я не специалист.
Касательно вообще ситуации сейчас на рынке продовольствия, насколько вот эта вот задержка с вывозом зерна повлияла на цены на продовольствие? Вы тоже видите, ну, что в следующем году начнутся реальные проблемы, и кто-то и в мире очень много стран могут недоедать?
Я не думаю, что очень много стран могут не додать, тем более, что все-таки в результате вроде бы проблема решается. Но цены, безусловно, подскочили в ожидании того, что может оказаться, что это зерно не удастся вывести, и может оказаться, что Украина в следующем году произведет намного меньше зерна из-за того, что негде будет его хранить. То есть оно просто испортится, зерно этого урожая. Но сейчас, ну, вроде бы, я так понимаю, что должна ситуация несколько успокоиться. Но в любом случае, все-таки перераспределить товарные потоки таким образом, чтобы не было голода, я думаю, возможно. Я не специалист в сельскохозяйственном рынке, но часть Украины, конечно, немалая там была, но это все-таки не десятки процентов, это все-таки меньше 10%. Поэтому, в принципе, если нету других факторов, которые влияют на этот рынок, ну, например, в Аргентине, в Соединенных Штатах, в Канаде, ну, в той же России, кстати, которая тоже экспортер зерна и очень немаленький, то в целом рынок, мировой рынок как-то эту проблему бы решил. Другое дело, что для Украины это бы означало, что, например, Россия бы ее вытеснила с традиционных рынков, на которые мы поставляем наше зерно.
Тем более, что там хвастается, что у них якобы рекордные урожаи в этом году. Ну, наверное, считается сюда и украденное зерно из Херсонщины и Запорожья, оккупированных и частей. Спасибо большое, Владимир. Владимир Дубровский с нами был, старший экономист Кейс Украина. Ну, стоит отметить также, что окончательного решения пока что соглашения между Украиной и Россией, ООН и Турцией о вывозе украинского зерна из трех украинских портов пока еще не подписано. На следующей неделе якобы встретятся стороны, согласуют все нюансы. Ну, будем следить за развитием событий. Вы смотрели и слушали радио «Донбасс Реалии». Денис Тимошенко работал для вас в студии. Больше в интернете сайт украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг», вкладка «Донбасс Реалии» во всех популярных социальных сетях. Этот выпуск для вас готовили Татьяна Кубович, Александр Демченко и Владислава Савкова. Удачи и до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».